Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 марта, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. С вашим участием смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373-94-8. Новости от радиостанции «Говорит Москва» в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК». Смотреть можно нас не только на YouTube-канале «Говорит Москва», если кто не в курсе, еще раз повторю, после недельного перерыва трансляции на YouTube возобновились. Кроме того, идут трансляции на Рутубе и ВКонтакте. Об этом тоже не забывайте. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это продажа всего, чего ни попадя, за границу, за рубли. Вот российские производители зерна заявили о том, что они тоже хотят продавать его за границу за рубли. Но, как кажется, разговоры о том, что газ надо продавать только за рубли, и разговоры о том, что желательно зерно продавать за рубли, это разговоры по разным темам. Поговорим об этом чуть подробнее. Первая тема. Вторая тема. Неожиданные новости о том, что в России, оказывается, резко нарастили вырубку леса. В чем причина этого и ожидать ли удешевления древесины на внутреннем рынке? Об этом разговор через 10 минут. Что касается движения, то прямо сейчас в городе пробки в 4 балла. Как предполагает Яндекс, 4-бальными они будут еще 4 часа. Максимальные пробки в 6 баллов. Сегодня по планам у нас в 6 и в 7 часов вечера.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, российские производители зерна говорят о желании продавать зерно за рубли. Союз экспортеров уже обратился в Центробанк с просьбой обеспечить возможность такого экспорта. Параллельно, только что стало известно, Песков говорит, что расчет за газ только за рубли не будет вводиться с завтрашнего дня. Это длительный процесс, никто и не предполагал иного. Что-то подобное сказал Дмитрий Песков. А параллельно сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин говорил о том, что было бы неплохо продавать только за рубли, не только газ, но и многое другое, что мы поставляем за границу. Но мы все-таки начнем с желания производителей зерна. Александр Данильцев, директор Института торговой политики Высшей школы экономики, он к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, тут важно понять, это тот же процесс, о котором говорил Путин, сегодня говорил Песков про газ, потом с утра говорил Володин о том, что это не только газ, и вот теперь российские производители зерна. Это все разговор про одно и то же или у производителей зерна другие причины?
Ну, я думаю, что причины похожие во всяком случае. Сложно сказать именно как эта идея пришла экспортерам зерна, но, по-видимому, предложения здесь перекликаются.
С вашей точки зрения, насколько это теоретически хотя бы возможно? Потом поговорим о практическом воплощении.
Ну, в принципе, теоретически это возможно. И, конечно, это зависит от того, насколько стороны готовы к этому. И тем более, что бизнес по продаже зерна, он гораздо более, так скажем, открытый, чем торговля вот энергетическими ресурсами.
Когда речь идет о том, что что-то должен сделать Центробанк для того, чтобы практически все это реализовать, что это может быть?
Ну, видите ли, и когда было принято решение о том, чтобы продавать энергоресурсы за рубли, то оно сопровождалось решением о том, что Центробанк должен разработать правительство и Центробанк должны разработать соответствующие правила. Ну вот, насколько я понимаю, пока мы в деталях этот вопрос не знаем, но совершенно очевидно, что необходимо будет предпринять какие-то шаги для того, чтобы организовать эту процедуру.
Как это может быть? Вот в данном случае, когда мы говорим о производителях зерна, они говорят, надо бы, чтобы банки, в которых открыты счета основных иностранных покупателей, напомню, это люди и организации из Турции, Египта, Ирана, Саудовской Аравии, были обеспечены рублевой ликвидностью. Западные банки или они должны открывать счета здесь, и тогда не очень понятно, как это работает?
Ну, видите ли, я думаю, что здесь техника может быть разная. С точки зрения интересов соответствующих участников торговли. Но факт тот, что в этом случае самое главное, это то, что на российский рынок будет притекать иностранная валюта и, соответственно, будет поддерживаться оборот на нашем рынке, будет стабилизироваться валютный курс. Вот. А с другой стороны, иностранные партнеры, ну, смогут участвовать в этих операциях. И если это будет осуществляться, например, для отдельных товаров по взаимному обоюдному желанию, то здесь не нарушится, так сказать, баланс притока и оттока валюты. То есть это послужит некой стабилизации рынка и некоторые может быть снижение зависимости от колебаний валютных курсов.
Как бы то ни было, кажется, что появляются дополнительные ступени в расчетах, и означает ли это, что наша продукция в результате на внешнем рынке подорожает?
Ну, теоретически, если вы осуществляете расчеты не в конвертируемой валюте, то это, естественно, учитывается в цене, потому что, ну, вот дополнительная операция хотя бы приобретением покупки валюты, естественно, каких-то затрат потребует. Хотя, ну, они, по-видимому, не должны быть такими очень значительными по отношению к цене, естественно.
Теперь еще одно предположение. Если те, кто прежде... Пока, еще раз, мы не предполагаем, вот сейчас приходит сообщение о том, что те, кто прежде, вот австрийская ОМВ, например, заявила, что даже не получала запроса о платежах в рублях и договорной основе, это прогаз, является оплата в евро, при том, что вроде как завтра уже должна была быть определенность. Так вот, если они вдруг все соглашаются, начинают покупать рубли, рубли не кончатся, не придется ли их печатать и не раскрутится ли от этого инфляция рублевая?
Ну, смотрите, такая проблема есть. На самом деле, такая проблема возникает при поступлении долларов, да, во внутреннюю экономику. И существует специальная техника, финансовая, так называемая стерилизация. Ну, то есть, некоторые манипуляции с тем, чтобы не допустить увеличения денежной массы, да, национальной на внутреннем рынке. Но здесь, как представляется, опять-таки, понимаете, ведь такие операции еще никто не проводил, поэтому тут надо смотреть, как это будет работать, да. Но, по идее, здесь получается, что сколько приобрели рублей, иностранные партнеры, столько же потом притечет в качестве оплаты обратно. То есть, ну, теоретически здесь баланс сохраняется. Хотя, еще раз, как это будет работать в реальности, ну, надо смотреть. Еще
подождите, когда вы сказали, этого никто не пробовал, этого у нас никто не пробовал, это в мире никто не пробовал так?
Ну, так скажем, у нас никто не пробовал. Возможно, что в мире похожие были операции. Ну, смотрите, в советское время широко были распространены платежи, например, клиринговые, да, ну, это другая техника совершенно, тогда не было ни валютного рынка, ничего. Но это другая немножко техника осуществления, так сказать, торговли без использования конвертируемой валюты. Там есть свои плюсы, есть свои минусы. То есть это, ну, вот разные техники существуют, так сказать, обхода расчетов в конвертируемой валюте.
Ну и еще раз, насколько я понимаю, в данном случае главный вопрос даже не в том, как это будет работать, а в том, согласятся ли партнеры из других стран. Прежде всего, ведь речь в данном случае шла о представителях, как это, недружественных нам стран нынче, которые теперь и говорят, что мы, мол, не собираемся переходить. Высока вероятность, что все-таки удастся договориться?
Ну, посмотрим. Естественно, здесь необходимо желание обеих сторон осуществлять такие операции. Тем более, если мы будем говорить о зерне, ну, здесь гораздо больше партнеров, гораздо меньше их зависимость от политических факторов. Посмотрим.
И, насколько я помню, ситуация с позицией России на этом зерновом рынке намного более существенная, чем, к примеру, если мы говорим даже о рынке газовом.
Ну, видите ли, это затрагивает, во-первых, я бы не сказал, что мы прям диктуем ситуацию на рынке зерна. Другое дело, что мы занимаем довольно существенную долю для отдельных стран. Вот, хотя именно по пшенице, да, подчеркну, это именно пшеница, потому что главное зерно на самом деле на мировом рынке это кукуруза.
Но мы-то говорим сейчас пока... Хотя нет, да. Речь идет о производителях зерна.
Ну, вообще зерна, да. У нас главные статьи это в зерновом торговле, это пшеница и ячмень. Вот. А значительная доля на мировом рынке именно обеспечения зерном – это кукуруза. Но по пшенице, да, у нас довольно такие существенные позиции. Еще раз повторюсь, особенно вот в тех странах, которые вы назвали. Это Египет, Турция, Саудовская Аравия. Но я думаю, что здесь будет зависеть не столько от... как бы в целом рынка, сколько от именно желания партнеров сотрудничать.
И тогда последний вопрос. А если вот Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия по зерну договорятся, и в этом, в этой части все получится с точки зрения реализации нашей продукции за границу за рубли, это окажет, может оказать ситуацию на газовый рынок?
Ну, сложно сказать, потому что, к сожалению, я должен констатировать, что вот эта вот ситуация с газом, она очень политизирована, да, как вы понимаете, а именно политизация, она всегда вредит бизнесу. И если в какой-то ситуации действительно бизнес готов пойти на какие-то механизмы, которые помогают работать, да, в сложившейся ситуации, то вот политические здесь, политическое давление, оно может... негативно сказаться. Бизнес всегда не любит политику.
Спасибо. Александр Данильцев, директор Института торговой политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи.
Новость часа.
Глава МИД Китая комментирует украинскую ситуацию. Китай поддерживает усилия России и всех сторон по предотвращению масштабного гуманитарного кризиса. Следует извлечь уроки из этого кризиса и отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности. Китай поддерживает продолжение мирных переговоров России и Украины, уже достигнутые путем диалога результаты и скорейшую деэскалацию. Китай, кстати, и это тоже заявление главы МИД этой страны, считает необходимым выстроить эффективную и устойчивую систему европейской безопасности путем диалога и переговоров. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к желанию России продавать не только газ, но вот теперь зерно, и не только зерно, за рубли за границу.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Виталий вот спрашивает, хватит ли рублей, есть ли столько рублевой ликвидности. Григорий из Санкт-Петербурга, если торговать валюте, это все равно, что бесплатно отдавать. И, кстати, почему-то Григорий нам пишет, что рублей много в Казахстане и Киргизии, можно будет купить там. Не очень понимаю, как это вы себе представляете, но раз человек написал, видимо, как-то представляет. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, и лимузин, да, присоединяется, по безналу пишет рублей навалом. Опять же, что значит по безналу рублей навалом, каким образом зарубежный, это важно, покупатель может эти рубли по безналу, как вы выражаетесь, купить, и что при этом произойдет с ценой конечного продукта, ведь, еще раз напомню, это дополнительная операция, которая тоже стоит денег.
Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня появились сообщения, что в России резко нарастили вырубку леса. Причем удивительные лидеры по темпам роста заготовки древесины. Удивительные для тех, кто за этой ситуацией не следит. Сегежа Групп – это первое место. Второе место – внимание, учреждение Федеральной службы исполнения наказаний. Сегежа Групп, например, общий объем заготовки в 2021 году составил 14,5 миллиона кубометров. Это больше, чем у многолетнего лидера рынка группы «Илим». Аналитики утверждают, что на фоне западных санкций и запрета российского правительства на экспорт древесины в недружественные страны, участники рынка теперь собираются переориентироваться и ищут новые рынки сбыта в Азии, Южной Америке и на Ближнем Востоке. Цифры приводит РБК. В общем, в общей сложности в стране в прошлом году заготовили почти 225 миллионов кубометров древесины. Архитектор и эксперт по деревянному строительству Егор Соловьев к нам присоединяется. Егор Михайлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эти сообщения, что вырубку леса в России нарастили резко?
Вы знаете, мне кажется, что данное сообщение, ну, я не знаю уж, насколько оно реалистично, да, и нарастили в принципе, да, но мне кажется, сейчас пойдет какая-то вот переориентация именно на восточных потребителей. Она, по сути, на самом деле уже идет. То есть это уже процесс запущен. Вот. Значит, приведет ли это к удешевлению пиломатериалов внутри страны, мне кажется, это весьма сомнительным, поскольку нет ограничений на вывоз как такового пиломатериала или конечных продуктов в виде погонажа или каких-то изделий. То есть, в принципе, как все было, как, в общем-то, в достаточно крупных объемах все это уходило в тот же Китай и в другие азиатские страны, так оно примерно, на мой взгляд, осталось.
А можно ли говорить, что Китай — это какой-то бездонный рынок, потому что ведь с чем мы сталкиваемся сейчас? Правительство вводит запрет на экспорт древесины в так называемые недружественные страны, то есть часть рынка отваливается. Есть проблемы на внутреннем рынке, цены резко растут, соответственно, тоже, скорее всего, покупать стали меньше. При этом вырубка леса резко растет. Значит, получается, есть новое направление, куда можно резко больше вывести.
Вы знаете, мне кажется, это мое, опять же, личное мнение.
Конечно.
Мне кажется, собственно, как и нефть, как и газ, это ресурс. Да, и ресурс многие страны имеют такое свойство закупать впрок в связи с нестабильной ситуацией мировой. Вот. И мне кажется, это вызвано именно этим. Единственное, вот по поводу Китая, значит, насколько мне известно, сейчас оставили только два пропускных пункта, и, в общем, достаточно жестко регламентируют вывоз леса, ну, объемы этого вывоза, скажем так, да, именно по Китаю. Но в то же время порты дальневосточные, они как отгружали, так и отгружают лес в другие страны, тот же Вьетнам, и другие южноазиатские страны. Вот. Я думаю, что просто сейчас идет такая глобальная переориентация вот этих потоков ресурсов, точно так же, как это, на мой взгляд, может произойти и с нефтью, и с газом.
И все-таки, возвращаясь к внутреннему рынку, вы не видите перспектив того, чтобы вот это резко увеличивающееся количество дерева на российский рынок внутренний пришло и хотя бы чуть-чуть снизило цены?
Ну, давайте, смотрите так, я специально перед эфиром, значит, сделал несколько звонков в разные регионы России, узнал у знакомых, какая ситуация обстоит текущая. Значит, все говорят примерно одно и то же. Значит, после летнего подорожания, в общем-то, во многом необоснованного подорожания на пиломатериалы, объясню, почему необоснованно, потому что цены на ГСМ и цены на зарплату не поднимались. А цена, собственно, пиломатериала как сырья и как в итоге, как, собственно, изделий неких конечных пиломатериалов, она выросла в два раза. Соответственно, ну, сейчас на текущий момент нигде она не понизилась. Были местные понижения, вот я знаю, звонил в Вологодскую и Архангельскую область, были небольшие, незначительные местные понижения в цене, но они потом откатились, собственно, на тот же самый текущий, на те же самые текущие позиции.
Вот. Есть какие-то объяснения, то, что вы назвали необоснованным, но все-таки, почему цена выросла так, пусть даже необоснованно?
Ну, скажем так, это мои предположения, да, потому что, еще раз говорю, государство получает от арендаторов да, какие-то большие площади, под, ну, за кубатуру вырубаемого леса, она получает достаточно небольшие деньги, то есть, ну, как сказать, вот если представить, что грубо, я сейчас не буду точно цифры говорить, но если представить, что за 400-600 кубов государство может получить, например, 300 тысяч рублей. Да, то есть можно там несложно пересчитать, сколько это будет стоить, там, ну, по порядка, может быть, там 500 рублей за куб древесины. То есть это в лесу, я имею в виду, то есть на корню, так, как говорится. А, например, доска по московскому региону, да, да и не только, кстати говоря, во многих других регионах также, порядка 20 тысяч рублей. Вот как бы, вот во сколько раз, сколько, где та добавочная стоимость, или как это, где-то работа, заложенная во все это, в таком объеме, куда она могла взяться.
Понятно, спасибо. Егор Соловьев, архитектор, эксперт по деревянному строительству, был с нами на прямой связи. Теперь вы можете присоединиться, 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот смотрите, значит, резко нарастили в России вырубку леса. При этом, еще раз, есть санкции, есть запрет российского правительства на экспорт древесины в недружественные страны. Говорить о том, что резко выросло количество древесины, которое вывозят в Китай, не приходится, потому что там тоже достаточно жесткий контроль, и вообще, если говорить об этом рынке, то еще пока только ищут все варианты те, кто участвует на этом рынке, и те, кто раньше сталкивался с возможностью вывоза древесины, к примеру, в западном направлении. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, пока срочное сообщение.
Новость часа.
Премьер-министр Мишустин только что объявил, что подписал документ о разрешении так называемого параллельного импорта в Российскую Федерацию. Впрочем, это общее распоряжение, перечень конкретных видов продукции, по которым параллельный импорт в Россию разрешен, будет теперь определять Министерство промышленности и торговли.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Альберт пишет, несмотря на то, что я говорю, Китай еще даже там не присутствует. Но Альберт уже уверен, что Китай и будет толкать нашу древесину недружественным странам в обход наших контрсанкций. Пока даже о Китае мы не говорим. А резкий рост вырубки леса существует. Так что там на рынке? Что там с древесиной, которая еще в прошлом году подорожала? Теперь она тоже дорожает или нет? Как вы, если вы на этом рынке, как вы сталкиваетесь с этой проблемой? Как вы ее решаете? 7373948. Этот номер набирайте, код города 495. Я не очень понимаю, что у нас с телефонной линией вроде бы все работает. Поэтому попробуйте дозвониться. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, я не политик, не аналитик. Я просто вот видела, я живу в стороне белорусской, по направлению белорусская. Вот, и один раз я ехала в Москву, и вот в сторону Белоруссии шел, знаете, ну, наверное, вот этих вот таких специальных вагонов для перевозки леса, штук 30.
Ну и что? Везли
шикарные березовые стволы. Специально так они порезаны на два. И они очень чистые, очень такие, знаете, ровные, вот как будто на подвоз.
Ну, прекрасно.
И в сторону Белоруссии. Вот еще один, наверное, рынок сбыта.
То есть, если в Москве провозят бревна, мы полагаем, это за границу. Хорошо, подход понятен. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый вечер.
Да, прошу.
Ой, добрый день, точнее. Ну, во-первых, лесозаготовка – это еще и немножко сезонная, потому что заканчивается зима, и, может быть, это как раз учет вывезенных с делянок.
Это итоги года, со сравнением с другими годами.
Ну, может быть, так получилось.
С вашей точки зрения.
А потом еще есть переработка, потому что есть фанерное производство, есть другое производство. Еще производство, не обязательно экспорт кругляка.
Нет, это-то понятно как раз, но мы не говорим о том, что рост вырубки... Нет, понимаете, тут другой вопрос. Когда мы видим, что вроде как за границу меньше вывозят, в другую сторону за границу больше пока не вывозят, то тогда увеличившаяся выработка как-то должна хотя бы вот этот резкий рост цен скомпенсировать. Но нет, похоже, этого не произошло.
Потом неизвестно, за границу может пиломатериал поехать. Почему нет? Пиломатериал не запретили экспорт, запретили круглый лес.
Понятно, спасибо. Они могут это нарубить, потом сделать из этого пиломатериала. И вот это уже вывозить за границу. 7373948, телефон прямого эфира. Тот про сезонности Григорий из Санкт-Петербурга решил нам добавить сообщений. Пишет, лес рубят зимой, летом в лесу работать просто нельзя. Не знаю, это вот от Григория. Но мы еще раз, мы говорим о том, что это общие объемы заготовок, которые за весь 2021 год. Тут довольно сложно говорить о том, делали ли отдельные подсчеты для летних вариантов, зимних или, к примеру, межсезонных. Лимузин пишет, мне в прошлом году продавцы рассказывали, что ОСБ-панели к нам везут из-за границы, хотя они у нас давно производятся. Возможно, те продавцы, которые вам предлагали ОСБ-панели, продавали как раз импортные ОСБ-панели. Почему нет? Ну или USB, как хотите, называйте. Степан пишет, скорее всего, просто это потому, что вырубка леса выходит из тени. Алексей Морозов пишет, вижу много контейнеров с китайскими иероглифами на железнодорожных путях, которые ходят буквально как в метро. Ну и учитывая, что мы говорим сейчас о вырубке леса, видимо, внутри контейнеров, Алексей предполагает наличие такой срубленной древесины. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, это Галина, Москва.
Да, Галина, 20 секунд.
Да, в Советском Союзе была огромная вырубка леса, заготовки огромные. И знаете, почему-то у нас не было пиломатериалов. Это был большой дефицит. И я почитала недавно, что вся древесина шла на порох.
Древесина шла на порох. Неожиданные повороты. Но, как бы то ни было, действительно рубили в Советском Союзе, а купить пиломатериалы действительно в Советском Союзе было сложно. 414-й пишет, что пилят зимой, потому что дорога замороженная, и из леса вывозить легче. Вот такие детали мы выяснили. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Сегодня среда, 30 марта, сейчас 14.36. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале идет трансляция «Говорит Москва». Можно также смотреть ВКонтакте. Можно следить за новостями от радио «Говорит Москва» в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Можно писать, звонить в студию. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Номер для звонков 7373948. Код города 495. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Во-первых, о предложении создать в России новую платежную единицу для того, чтобы рассчитываться с дружественными, теперь уже не путать с недружественными, с дружественными странами нужна новая платежная единица, говорят специалисты. Первая тема. А вторая тема — неожиданное предложение профсоюзов. Они предлагают сократить в России рабочую неделю, предположительно с сохранением заработной платы. Как это может быть и как это может помочь экономике и сохранению рабочих мест, поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что творится на лентах новостей. Главные новости этих минут — это возвращение на Землю космонавтов. Шкаплеров, Дубров и Ван де Хай, американец, вернулись на спускаемом аппарате корабля «Союз» МС-19 в степи Казахстана. Он приземлился. И вот, собственно, они вернулись с МКС. Дубров, Шкаплеров и Ван де Хай.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Только появившееся на ленте агентства ТАСС Норвегия поставило Украине дополнительно 2000 противотанковых гранатометов. Все это без подробностей. И вот еще, кстати, про Китай. Китай и Россия намерены развивать сотрудничество во всех сферах. Это новое заявление главы Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики. Эксперты предлагают создать в России новую платежную единицу. Это сегодня в новостях. Как говорят специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а также специалисты Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, это может пригодиться для торговли с дружественными странами. То есть, получается, за рубли не получится. Или как? Дмитрий Кувалин к нам присоединяется, он замдиректор в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот в последние дни очень много говорим о том, что было бы неплохо, а может быть, кого-то даже надо обязать продавать у нас то, что мы продаем за границу, за российские рубли. А вот со ссылкой на специалистов вашего института говорят, что с другой стороны, надо бы вводить какую-то новую платежную единицу, если мы торгуем с дружественными странами. Зачем?
Ну, видите ли, во-первых, вы правильно говорите, выбора нет, и если наши главные банки не могут проводить транзакции в долларах и евро, то даже когда речь идет о совершенно нормальных, непосанкционных товарах, то нужно искать альтернативы, чтобы не парализовать внешнюю торговую деятельность, которая нам очень нужна. Вот. Когда речь идет о двусторонних отношениях, действительно, вполне логично использовать национальные валюты. Ну, например, рубль и иранский реал, если мы с Ираном работаем. Об этом речь, кстати, уже идет. Но когда речь идет о многосторонних расчетах или о взаимоотношениях, в сделках которых участвует несколько стран и системах торговых, в которых участвует хотя бы несколько стран, то уже двусторонние вот эти паритеты, они не очень удобны, их слишком много получается. И в этом смысле вполне возможна такая промежуточная международная валюта, которая помогает упростить и удешевить и ускорить эти расчеты. Ну вот вспомнить можно переводной рубль в Совете экономической взаимопомощи или такую денежную безналичную единицу ЭКЮ, которая была в Евросоюзе до введения евро. Аналоги были, вопрос скорее технический. То есть технически он решается просто, там скорее политическая воля нужна.
Погодите.
Для того, чтобы...
Вот давайте про технически просто. Как это? Ведь, если я правильно понимаю, новости по поводу этого предложения, они не очень правильно озаглавлены. Ведь создавать надо будет новую платежную единицу не в России, а еще в договоренности с какими-то странами?
Ну, естественно, это создается по взаимной договоренности. Международная единица, да, должен быть пул стран, согласных участвовать в такой системе, почему я и говорю о политической воле. А технически, ну, это вопрос моделирования расчетов, связи с курсами других валют, там же все равно придется сопоставляться с теми курсами, которые на других валютных рынках имеют место в данный момент времени. Но сейчас это довольно отработанные технологии, специалисты есть, модельные расчеты проводить относительно несложно. Вот, я говорю, что надо политически договариваться, чтобы, ну, никто друг на друга не обижался, чтобы все были согласны с тем, что вот курс, текущий курс этой международной валюты определяется таким-то образом, по такой-то схеме, и что вот курс данной международной валюты в текущий момент времени именно такой.
Но это не может быть валюта одной из стран. То есть почему это не может быть все-таки обычный российский рубль, когда речь идет, к примеру, о расчетах между несколькими странами?
Это вы правы. Это может быть и российский рубль, и китайский юань, и какая-нибудь другая более-менее авторитетная и используемая достаточно широко валюта. Но тут какие риски? И, кстати, вполне может быть, что именно к этому и придут решения в итоге, да? Но видите, какие еще риски есть? Это то, что одна валюта, она более подвержена курсовым колебаниям. Ну вот на одну валюту легче организовать там спекулятивную атаку. Или какие-то события в стране произойдут, курс этой валюты либо резко упадет, либо резко вырастет. Это не очень удобно, как правило, для всех остальных контрагентов. А когда валюта такая международная, и ее курс складывается из курсов сразу нескольких национальных валют, это что ли более стабильная, более предсказуемая валюта? У нее курс не будет так резко колебаться. То есть наличие международной валюты для таких взаиморасчетов, это что ли некоторая дополнительная страховка от рисков валютных колебаний.
Угу. А вы вспомнили ЭКЮ и переводной рубль. Ну, переводной рубль было довольно легко, как кажется, ввести, потому что там был первый, был Советский Союз, и он, по сути, внедрял эту валюту. А вот что касается ЭКЮ, то там как раз очень ведь много было проблем. С вашей точки зрения, в нынешних условиях вообще можно договориться о появлении новой валюты хотя бы с каким-то количеством стран?
Ну, теоретически, да. Теоретически договориться о чем угодно надо. Есть, ну, ряд стран, такие как Иран, Северная Корея, некоторые другие, которые находятся под санкциями и которые будут согласны об этом договариваться, хотя бы потому, что особого выбора нету. Если они хотят резко снизить транзакционные издержки в своей международной торговле, то им такая валюта просто нужна как воздух. Вот. Но что касается стран, ну, как сказать, не участвующих в санкционном режиме, там, конечно, с их точки зрения будет политика 7 раз отмерь один отрежь. Конечно, они будут взвешивать все риски с одной стороны, с другой стороны. Вот. Но я думаю, что можно было бы начинать, знаете, с двух, трех, четырех сторонних каких-то систем расчетов. Если эта система заработает, другие посмотрят со стороны, работает нормально, вполне могут дальше присоединяться. Я думаю, тут это шаг за шагом. Ага. Будет развиваться.
Вопросы система от наших слушателей, Дмитрий Борисович. Ну, во-первых, вот Старлея я вам процитирую, а на самом деле вы должны понимать, что очень много таких сообщений. Не надо никакой валюты, пусть рубль покупают, куда они денутся?
Вполне возможное решение, может быть, в нынешней текущей политической ситуации, и хотя оно влечет за собой это решение некоторые риски и неудобства, может быть, вот в данной конкретной политической ситуации стоит именно на нем стоять. Ну, тут вот надо считать, надо разбираться, надо взвешивать, у меня нет готового ответа. С другой стороны, ну как, вот Китай, да, вроде дружественная страна нам, но это очень такой сложный партнер, они всегда вот не быстро принимают решения, они не очень не любят ситуацию, когда они в чем-то проигрывают. Международные экономические и торговые отношения – это довольно сложный процесс, и довольно часто приходится идти на компромисс даже с теми странами, которые с вами хотят торговать, работать, которые никаких санкций не хотят. И здесь вот придется выбирать из таких решений. Ну, повторюсь, да, рубль имеет шансы на то, чтобы стать такой, ну, хотя бы региональной валютой или валютой для группы стран, которая вот решила объединиться в некий экономический союз.
Тогда еще один вопрос по поводу компромиссов. Он возвращает нас к вашему предложению про новую платежную единицу. Виталий пишет, мы с Белоруссией о единой валюте договориться 20 лет не можем. А вы предлагаете с нуля начинать.
ну, как тогда была одна ситуация, теперь другая. Мы, это ж не только белорусы, но и мы не очень хотели там отказываться от расчета там в долларовом или в евровом паритете. Всем это было удобно, были уже готовые решения, готовые технологии. Чего от добра добра искать? Но сейчас ситуация кардинально поменялась, сейчас выбора нету. У нас и у ряда других стран внешняя торговля, ну, там, наполовину, на две трети может оказаться парализованной. Ну, не на бартер же переходить, не там на сложные схемы, которые могут в любой момент погореть. Поэтому нет, сейчас будем договариваться, и я уверен, что договоримся. Вот были сообщения, например, что с Ираном уже вроде бы договорились о взаиморасчетах в национальных валютах. Ну, это такой полушаг в том направлении, о котором мы с вами говорим.
Ну и последнее тогда еще. Сергей просто спрашивает, это будет обычное, возвращаясь к новой платежной единице, это обычные деньги в том смысле, что у них будет какой-то эмиссионный центр, и где тогда он будет располагаться, или это будут другие какие-то условные деньги?
Ну, деньги безусловные.
Безусловно условные.
Условные, да? Потому что, конечно, это будут электронные записи на счетах, в наличном виде их не будет, так же, как не было наличного переводного рубля или наличного ЭКЮ, вот этого европейского, а не того, который в романах о Д'Артаньяне, да? Вот, значит, но при этом, конечно, стороны будут договариваться о размере эмиссии, на кого сколько будет приходиться. Все это будет, видимо, привязано к объему взаимного товарооборота вот, в торговле. Клиринговые схемы, наверное, будут использоваться, когда, ну, так сказать, только валюта будет, как это было с переводным рублем, он выпускался только в случае там, больших торговых дефицитов в двухстороннем обмене, да, чтобы вот закрыть именно этот дефицит, а не всю массу товарооборота. Так что, ну, повторюсь, это достаточно хорошо известные в свое время апробированные схемы. Технически это относительно несложно. Политически главный вопрос.
Понял, спасибо. Дмитрий Кувалин, замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования в Российской академии наук. Он был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. И восхитительный Юрий Николаевич к нам присоединяется. Слушаем вас, да.
До недавнего времени украденные доллары хранили в офшорах. Теперь нужны новые офшоры, чтобы хранить там новую украденную валюту.
И для этого нужна новая платежная единица.
Старый рубль хватит, да.
Понятно. Вот и правильно пишет 698-й. Пусть с этими всякими штуками дружественные страны и мучаются. А Виталий не понимает, в чем проблема торговать за рубли. Американцы за свою нацвалюту со всем миром торгуют. Европейцы торгуют за евро. Это национальная валюта во многих странах. А мы почему-то придумываем суррогат. Это Виталий. Ростислав, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Это какая-то спонтанная идея в духе Константина Черненко, и все это будет за счет Москвы, потому что в СЭФ, вот мне восточная немка бывшая рассказывала, будучи здесь в командировке в Москве, она вот во времена Черненко получала больше, чем директор института в Москве, в который она приехала, собственно говоря. И так это все Москва будет субсидировать просто в переводных рублях.
А именно во времена Черненко были вот это особо распространены, что ли, переводные рубли? Там времен-то не было. Долго, недолго это было.
Ну, у нас сейчас национальному лидеру сейчас примерно его возраст, поэтому такие спонтанные идеи.
Еще раз, а при чем тут Черненко-то?
Ну, я просто говорю про времена, когда СЭФ был.
Я понял. Оказывается, времена Черненко — это времена, когда был Совет экономической взаимопомощи. Я просто напомню, что Черненко руководил Советским Союзом достаточно недолго, причем достаточно в поздней фазе уже существования этого самого Совета экономического взаимопомощи. Алексей Морозов пишет: ну, раз она ему так рассказывала, значит, так оно и есть.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь будем обсуждать неожиданное предложение от профсоюзов. Не очень понятное, попытаемся разобраться в нем. Профсоюзы предлагают сократить в России рабочую неделю, чтобы сохранить рабочие места на рынке труда. Инициатива, с ней выступил замглавы Федерации независимых профсоюзов Александр Ширшуков. И он говорит, цитирую: по ТАСС. Можно разделить ставку без потери заработной платы между несколькими работниками, за счет чего сократится продолжительность рабочего времени. По его мнению, это может быть необходимо в системообразующих отраслях экономики, однако инициатива должна пройти дискуссию. Если я правильно понимаю, речь идет о том, что лучше сохранить рабочие места, но люди станут получать меньше, чем, к примеру, увольнять людей и не сохранить рабочие места. Может быть, я неправильно понимаю. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики ВранХиггс, он кандидат экономических наук, к нам присоединяется. Константин Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я понимаю инициативу Шершукова, как они говорят, чем увольнять людей, лучше пусть они будут получать меньше. Или я неправильно понимаю?
Нет, неправильно вы понимаете. Значит, речь идет о том, чтобы сохранилась заработная плата. Сокращение рабочего времени не означает сокращение рабочей заработной платы.
Тогда как это может работать?
Ну, считается, что повышение производительности труда должно быть, но тут вопрос о том, действительно ли это, так сказать, возможно и ближайшая ли это перспектива. Я думаю, что вопрос этот не такой близкий, как вам кажется. Вот, предпосылок к этому на сегодняшний день нет, в связи с тем, что, ну, парадигма экономических взаимоотношений мировых, она сильно изменилась
Но
в последнее время.
Все-таки, что, с вашей точки зрения, если уже не говорить об этой инициативе Шершукова, может помочь сохранить рабочие места на рынке труда? Это ведь не первое сообщение о том, что безработица может резко увеличиться.
Ну, надо посмотреть, есть ли вообще предпосылки к увеличению безработицы. Вот на сегодняшний день, мне кажется, что вряд ли такие предпосылки есть. Есть некоторые предпосылки по отдельным отраслям, ну, такие как блогеры и прочие, те, кто производит информационный контент. А по остальным здесь, мне кажется, нет. И в тех экономических условиях, которые межстрановые сегодня создаются, у нас, наоборот, открывается достаточно большой рынок труда и потребности в рабочей силе. Так что здесь, скорее всего, ситуация будет наоборот.
Наоборот, потребность в рабочей силе возрастет, следовательно, можно ждать уменьшения безработицы.
Конечно.
Понял, спасибо. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РанХиггс, он кандидат экономических наук. Лимузин предлагает блогеров, уж если среди них начнется безработица, отправить в колхоз. Борис Семенович, вы же как раз из колхоза, нет, Борис Семенович?
Добрый день, Юрий. Ну, понимаете, такое предложение может исходить только от чиновника, ну или, может быть, от госслужащего, но и то не от всякого.
И не чиновник, и не госслужащий Шершуков.
Нет. Чиновники, они госслужащие, как правило, там. Но, понимаете, дело в том, что в условиях импортозамещения, ну, целей импортозамещения, сокращать рабочую неделю, это, по-моему, просто вредительство. Самое настоящее.
Нет, подождите, Борис Семенович. Значит, вот смотрите, приходят новости одна за другой, высвобождаются рабочие места. То есть люди остаются без работы. Потом приходят новости. Может так случиться, что они будут так высвобождаться, что количество безработных чуть ли не удвоится. И тогда говорят, так может быть не увольнять людей, а пусть они хоть меньше работают, но у них будет рабочее место оставаться?
Юрий, у нас где могут высвобождаться рабочие места? В сфере обслуживания, в торговле. Но
так,
в промышленности у нас не должно высвобождаться.
Почему?
Рабочие места. Да потому что мы должны импортозамещать. Мы должны открывать новые рабочие места в промышленности. А это огромное
Вы уже открыли?
Рабочих мест.
Вы уже открыли?
Ведь, Юрий, посмотрите вокруг.
Нет, кто мы, Борис Семенович,
торговых
кто
точек,
мы?
Юрий, у нас такое количество
не,
торговых
Не хотите
точек,
говорить, не надо. 7373-94. Мы должны... Кому, во-первых, мы должны? Во-вторых, кто мы? Или вы имеете в виду, что государство сейчас должно опять начать строить предприятия и создавать рабочие места? Это другая история. Но мы же сейчас, даже если так, пусть государство завтра начнет это делать, но эти рабочие места появятся через какое-то время. Если сейчас люди будут терять работу, то с этим надо что-то делать. Вот вам говорят, давайте мы их не увольнять будем, мы будем сохранять им рабочие места. Еще раз, возможно, я неправильно понял. Но тогда другая история. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Ну, на самом деле, дедушка все правильно говорит. Чего выключать-то? Надо рабочие места создавать в производстве. Зачем?
Кто? Вы будете создавать?
Причем я.
А кто?
Мы, имею в виду государство, мы как люди.
Нет, секундочку, это важно. Либо вы вкладываетесь и создаете рабочие места, либо...
Я как рабочий, как пролетариат, как крестьянин, грубо говоря, я не могу, у меня нет на это средств.
А, ну вот,
у
значит...
У тех, у кого есть средства, они должны создавать рабочие места
Но они почему-то не хотят этого делать.
А надо... Ну, тут уже вопрос, конечно, да, я... Не могу тут сказать, тут уже надо власти что-то
с этим делать. То есть сначала власть заставит их, потом власть заставит вас работать. Я понял. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митя.
Да, Костя.
Вот я попал в бизнес, ну, начал заниматься бизнесом с 2014 года. И наблюдаю, как на самом деле у нас за счет импортозамещения, пускай... Ну, принудительного, можно сказать, начинают создавать рабочие места с того, с 2014 года. У меня реально очень много выпало европейских поставщиков, и появилось много российских поставщиков, которые начали работать. От государства требуется не мешать. Помогите чуть-чуть налогами, помогите...
Это да, Костя, но мы-то как раз обсуждаем другое. Вот про профсоюзы говорят, давайте сократим рабочую неделю. Это поможет... То есть, мы хотим...
Смотрите.
У нас сегодня проблема, человек остается без работы. Вы говорите, бред, ну пусть тогда идет, валит.
Нет,
или что?
Юрий, смотрите, сейчас, может быть, в регионах. Я могу сказать вот про то, где я работаю. Значит, в нашей сфере мы работаем 24 на 7. У нас сокращений никаких нет. И у меня очень много контрагентов, людей, с которыми я общаюсь. Мы сейчас работаем реально больше, чем до начала этого кризиса.
То есть вы не видите перспектив высвобождения рабочих мест?
Возможно, будет, вот как говорят, в сфере услуг.
Не, ну, понятно, не очень заметное такое, да. Я понял, не видит Константин Добромыслов из Ранхикс, который у нас был, он тоже не видит таких перспектив. 7373948, телефон прямого эфира. Рабочая неделя, значит, если короткая, значит, будет больше переработок. А если больше переработок, значит, больше зарплата. О, как Николай 74-й на это смотрит. Слушаем вас, здравствуйте.
Сергей, Москва, здравствуйте. Ну, первое, что родилась, это шутка сократить профсоюзы в том виде, как они сейчас есть. Ну, ладно, по-серьезному.
Ну, сократите, нет проблем.
Смотрите, этот на вопрос, как работать, увольнять или работать там по полурабочей неделе, это примерно из той же серии, что вы перестали пить коньяк по утрам. Мы что хотим создать? Эффективную экономику.
Нет, секундочку, давайте не будем путать, давайте не будем путать сечку и гречку. Мы создаем эффективную экономику, но параллельно у нас есть проблема, и мы говорим, вот эту конкретную проблему как решать. Вы говорите, а давайте говорить о красивом, давайте, но давайте сначала все-таки эту проблему решим. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Давайте.
Ну вот я вижу... Вернее, у нас рабочие места сократились еще с началом ковида в сфере обслуживания, в частности, вот в общественном питании. И я из этой сферы перешел в сферу мебели. И вот 2 года работаю в сфере мебели, рабочие места не сокращаются, все идет нормально. Но вот эти как раз вещи, малые предприятия, они нормально существуют. Я имею в виду в других сферах, не в сфере общественного питания. Но нам же нужно создавать то, что у нас сейчас подкосили благодаря уходу Запада. То есть нам нужно делать запчасти для автомашин. Ну и подобные все вещи, самолеты.
Рабочее место надо создать. Вот вам говорят сейчас...
Эти рабочие места надо создавать.
Вот именно. А люди сейчас...
Или восстанавливать существующие.
Ну то есть мы не хотим говорить о том, что кто-то потеряет рабочее место завтра.
Ну вот те, кто люди, которые уже работают, те вот у нас... Подвижка в этой сфере случилась 2 года назад, с началом ковида.
Еще раз, вам говорят о системообразующих отраслях экономики, где могут быть проблемы, и люди могут начать терять рабочие места. Судя по всему, мы не хотим об этом говорить, либо мы не верим в то, что подобного рода вещи будут, либо мы не верим в то, что это может случиться конкретно с нами. Алексей Морозов говорит, на стройплощадке очень не хватает линейного персонала, но вы ведь туда никогда не пойдете. Не знаю уж, к кому он обращается. А Виталий говорит, у нас все экономисты и промышленники, но никто не спешит это реализовать в жизни. Лимузин обещает, что создаст рабочее место, но государство должно ему помочь. И никто не хочет говорить о людях, которые еще только, может быть, потеряют рабочее место. Именно на них была распространена инициатива, которую мы пытались обсуждать. Инициатива ФНПР, которая, с их точки зрения, должна проходить еще дискуссию. В следующем часе программа «Умные парни».